подошла подгруппа «Зеленого» и начала располагаться для отдыха. Напарник по своей карте доложил командиру о районе и о том, что наблюдали в ходе ведения разведки. Вышли на трейлерную просеку, поднялись по ней в гору, полностью прочесали район. Следов батареи не обнаружено. Значит, будем искать в других квадратах. Командир на моей карте обозначил местность, проинструктировал по порядку связи и применению оружия. Становилось неспокойно. Вероятность повторной встречи с дикими животными не исключалась. Мне предстояло зайти с восточной стороны сопки и установить наличие грунтовых дорог, обозначенных на карте, и ведущих в обход горы. С другой стороны, на карте была обозначена неплохая долина, вытянутая, словно веретено, среди распадка. На этот раз базу сворачивали. Основной состав группы идет вилами, проводя дополнительную доразведку еще не охваченных участков. Встречаемся мы на южной окраине того самого села возле шоссе, где в прошлый мой выход было отмечено прохождение батареи. Если на старом месте следов и позиций не обнаружится, то по ходу дела мы проиграли. Выходить за обозначенный район можно было только по получению дополнительного боевого распоряжения, да и время уже поджимало. Итак, предстояло пройти чуть больше 20 километров. Это со всеми перепадами высот и обходами наиболее непроходимых участков, где позиции батареи в принципе быть не должно. На ходу мне припомнилась встреча с разведывательной группой десантников. Интересно, а у них в этом районе еще кто-нибудь работает? Или уже все свернули разведывательно-боевую деятельность и пишут отчеты? На переходе обнаружили рубленую избушку. Так как основные силы группы, находившиеся в нескольких километрах севернее, стали на привал, то и мы решили передохнуть под крышей и с комфортом. Массивная дверь избы была закрыта на простейший деревянный засов. Внутри было тихо и сумрачно. Рихтман полез открывать ставни. Нормальная такая деревенская изба. Дощатые полы из грубо обработанных досок. Стены из бревен. Щели заткнуты мхом. Большая печь. Стол, лавки. По деревянным полкам стоят пакеты. В уголке мешок с картошкой. Изба довольно просторная. Вся группа может поместиться. Вот где надо было базу организовывать и жить себе припеваючи. Припасов достаточно. Времени на отдых было около 2 часов. Уткин начал растапливать печку. Я принялся очистить картошку из мешка. Арвид поплелся искать воду. Вспомнили неписанные правила таежников и оставили на полке несколько банок консервированной перловки и коробок с водолазными спичками. Картошки я начистил полный чугунок. Печка уже мощно гудела и испускала жар. Я шлепал босыми ногами по полу и, скинув комбез с маск-халатом, шлялся по избе в одной тельняшке и трусах. Моему примеру последовали и остальные. Наконец-то приперся Рихтер с большим цинковым ведром воды.
«Рихтер, ну тебя только за смертью посылать! Вон реально прибалт! 20 минут ходил!» — начал возмущаться Уткин.
«Ой, да ладно, развопились! Я по тропинке ручеек нашел. В кадушке на заднем дворе сухо, одни ветки да листья прелые!» — отбрехался Рихтер и плеснул воды в тазик.
«Сейчас воды согреем, сполоснуться тепленьким. Заодно и картошка сварится!»
— обрадовался Никита и потащил тазик к печке.
Блин, ты где воду-то взял? Чё за фигня? Соляра голимая!» Через 2 секунды начал возмущаться он. «Какая соляра? Ты чё фигню несёшь? Я из ручья брал!»
Начал оправдываться снайпер и заглянул в ведро.
«Твою мать, что за ерунда? Брейк, глянь, чё с водою!»
Я пошлёпал к ведру. Действительно, поверхность покрывали радужные масляные пятна.
«Точно, или масло, или соляра! Вот, блин, мудак какой-то воду испортил!»
Тут же начал закипать я.
Теперь придется снова идти за водой. Или для готовки пропустить ее через фильтр ручеек. «Вот вы плуги!» — вдруг посерьезневшим голосом сказал Уткин. «А в ухо?» — с 2 сторон накинулись мы на связиста. «И я тоже плуг!» — сказал Никита.
«Я пошел связь с группером качать. Там уже по времени выход на основного радиста.
А вы, блин, 2 разведчика-моряка. Подумайте, откуда в горном ручье посреди тайги взялась соляра? Вот так серьезно подумайте. Это вам не медведей пугать».
А ведь он прав. Я рывком вытащил из самодельного планшета карту. Вот мы здесь. Координаты я недавно определил и передал радисту. Вот он пунктирчик синий. И идет, не прерываясь, идет. И проходит как раз неподалеку от той самой шоссейной дороги возле села. Это 5-7 километров от нас. Неужто все эти солярочные отходы могут так далеко проплывать по воде? Ну, хотя, если подумать, скорость небольшая, изгибов мало, почему бы и нет? Интересно, а будет это считаться разведпризнаком? Наверное, все-таки стоит доложить. Пускай командир принимает решение.
Скоренько накидав блокнот радисту донесения командиру, я пропустил воду через трубку в чугунок и поставил картошку вариться в печь. Война войной, но от вареной картошки отказываться грех. Оставив на хозяйстве Уткина и Рихтмана, я, подхватив пулемет и сунув в карман комбинезона магазин с боевыми, побежал искать ручей.
Не хватало мне еще по дороге опять встретиться с медвежьим семейством. Мишутку и его мамашу мы уже встречали, осталось только познакомиться с папаней, бабулей и дедушкой.
По тропинке я довольно быстро выбежал к ручью и начал его осматривать. Этот водный источник был естественного происхождения, и раз его обозначили на карте, значит протекает здесь с незапамятных времен. Ну, года 3 это уж точно, ведь видеосъемка на карте 2-летней давности. Ага, а вот и небольшая запруда, откуда можно зачерпнуть полное ведро воды. Плавают пожелтевшие листья, а если присмотреться, то можно увидеть радужные разводы. Пробежался чуть вверх. Ага, по карте, если идти к деревне, наблюдается небольшой подъем, да и на местности, хоть и не особо ощутимо, но все-таки чувствуется.
А вдруг эта солярка появилась в ручье от того, что какой-нибудь нерадивый сельский механизатор решил не беречь природу, мать его?
С другой стороны, дизельные моторы в основном используются у военных. Сейчас бы сюда какого-нибудь баллона из обеспеченцев, разбирающегося в маслах и смазках. Тот бы дал полный расклад, что это за топливо и как давно оно попало в ручей. Ведь ракетчики могли к ручью просто подъезжать из любого другого места. Не обязательно, что они всей своей батареей столпились возле источника воды. Ладно, пора обратно. В избушке царила идиллия. Рихтер орудовал двурогим ухватом в печке и напевал себе под нос что-то свое, прибалтийское. Уткин помогал ему советами и крошил на столе луковицу для зажарки.
«Брейк, вся группа сюда выдвигается, так что картофена поставили второй чугунок. Командир сказал, нам после прибытия основных сил готовиться к выдвижению по направлению к деревне. Будем досматривать район старых позиций, которые минеры на прошлом выходе обнаружили».
«Вот блин, опять я! Пусть зеленый идет!»
Для вида пришлось повозмущаться, хотя самого распирало от гордости. «Наверняка на этом выходе я буду самым результативным разведчиком». Картошка вскоре сварилась. Я быстренько закусил и побежал с Рихтером в охранение. Не хватало мне еще прошляпить подход своей группы. На горке под селом не было никаких стартовых позиций. Следы были, но уже довольно старые. А вот сама батарея словно исчезла. Возле ручья было несколько наезженных колей с отпечатками военных шин. Валялось несколько бычков от Примы. Старая замасленная сухопутная пилотка без звездочки. И все. Больше никаких следов. В отчаянии я с подгруппой нарезал еще пару кругов. Больше никаких разведывательных признаков, только следы от машин. Подгруппе зеленого тоже ничего не удалось обнаружить. Зелень начал наглеть и вплотную подошел к деревне. К дворам на окраине возле асфальтового шоссе. Разведчики начали по дуге обходить населенный пункт, чтобы обогнуть сопку с северо-востока. И тут из-за какого-то дальнего забора выскочил брехливый пес и с громким тявканьем бросился на головной дозор. Во время войны это была бы полная засветка группы. В вечернее время, когда еще полностью не стемнело, выйти к селу и нарваться на собак – это полный провал. Ну а за псом выскочила бойкая старушенция и, увидев в темноте быстро удаляющиеся фигуры, заорала во весь голос. Но на этом кинокомедия не закончилась. За старухой выскочил расхристанный в одной тельняшке дедок, державший в руке старинное охотничье ружьишко. Дед с молодецким присвистом пальнул из обеих стволов вверх. Старуха начала причитать еще громче. Дед затребовал дополнительных боеприпасов и, размахивая двустволкой словно дубиной, кинулся на залегшую группу, ползком покидавшую опасный участок. Дед добежал до группы, и уже в тот момент, когда зеленый хотел его сбить с ног и обезоружить, узрел на наших матросах тельники, а на ком-то пилотку с красной звездочкой.
«Свои!» — радостно выдохнул перегаром дед и плюхнулся рядом с зеленым. «Бабка, ложись и вдоль забора дуй в хату за патронами! Не видишь, помощь краснофлотцам нужна! Японцы на подходе!»
«Совсем дурак старый перепил!» — обматерила деда бабка. «Какие нахрен японцы? Говорила тебе, не сыпь дикий крыжовник в медовуху!»
Бабка еще раз обматерила деда и скрылась во дворе. Брехавшая до этого момента собака коротко тявкнула и, взвизгнув, выскочила за забор. Пес принюхался и уже вполне дружелюбно подошел к матросам и начал непринужденно ластиться к деду.
«Совсем слаба наумишка, старуха моя. Не понимает сложности международной обстановки», — пожаловался дед, вставая с травы и закидывая ружье на плечо. «Чё вы тут разлеглись? Пойдемте в летницу, медоухи попробуйте, за жизнь свою военную расскажете. А то вон артиллеристы рядышком стоять, да всего 2 раза за самогоном забегали. А сейчас в Никольных оврагах сидеть и носу не кажуть. Учение у них».
Тут зеленый навострил уши. Исчезнувшая батарея была, оказывается, где-то рядышком. Деду-то невдомёк, что артиллеристы, что ракетчики, одни эмблемки, да фуражки с черными околышком. А нас, как-никак, Поповских чему-то да научил. Пришлось вставать и, наговорив гостеприимному деду кучу небылиц, плестись к нему во двор.